Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Грузии в связи со скандалом вокруг пыток в тюрьме уволен министр внутренних дел. Прокуратура будет просить Мосгорсуд оставить без изменения приговор участницам Pussy Riot. В Великобритании начнется судебное дознание по обстоятельствам смерти Александра Литвиненко. Новым министром внутренних дел Грузии назначена Экос Гуладзе, ранее занимавшая пост заместителя министра. Ее предшественник Бачо Ахалая подал в четверг в отставку. Причина – разразившийся скандал вокруг видеозаписей, обнародованных оппозиционными телеканалами. На них сотрудники голданской тюрьмы в Тбилиси пытают и унижают заключенных. После демонстрации этих кадров по телевидению в ряде городов Грузии прошли акции протеста. Подала в отставку глава пенитенциарного ведомства Хатуна Калмахилидзе. Несколько сотрудников этого министерства арестованы. Назначен новый начальник голданской тюрьмы. В адрес Бачо Ахалая выдвигаются обвинения в том, что пытки заключенных применялись по его распоряжению. Новая глава МВД Грузии назвала случившееся гнусным преступлениями и пообещала искоренить жестокость в тюрьмах. Прокуратура будет просить Мосгорсуд оставить без изменения приговор участницам панк-группы Pussy Riot. Об этом Интерфаксу сообщил прокурор Андрей Никифоров. 1 октября Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу осужденных девушек и их адвокатов на решение хамовнического суда, который приговорил всех троих к 2 годам лишения свободы. В жалобе содержится просьба отменить приговор как незаконный. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич признаны виновными в хулиганстве за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони», устроенный в храме Христа Спасителя 21 февраля этого года. Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Решение об этом принял в четверг судья Высокого суда в Лондоне Роберт Оуэн по итогам предварительных слушаний. Литвиненко скончался в конце 2006 года в результате отравления полонием. Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов решила не проводить проверку в отношении 4 из 5 депутатов от «Единой России», которых лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил в ведении предпринимательской деятельности. Решение относительно депутата Андрея Скотча будет принято на следующем заседании, сообщил руководитель комиссии Владимир Васильев. Он пояснил, что к Скотчу есть вопросы в связи с получением им в дар крупной суммы денег от отца. Ранее по рекомендации комиссии депутатского мандата был лишен представитель «Справедливой России» Геннадий Гудков, которого обвинили в занятиях бизнесом, несовместимых со статусом депутата. Сам Гудков считает это политической расправой. Один из тех, чье дело рассматривала в четверг комиссия, депутат Борис Резник.
Владение долями и акциями, в том числе депутатами, не противоречит действующему законодательству. Поэтому то, что господин Митрохин обвинил депутатов во владении, это не соответствует действительности. Господину Гудкову претензий в том, что он владел пакетом долей или акций, также не было.
Другим бизнесом вы не занимаетесь?
Я бизнесом не занимаюсь вообще.
Сказал Борис Резник после заседания.
Радио «Свобода». Новости.
Десятки людей погибли, многие ранены в четверг в Сирии в результате авиаудара правительственных ВВС на севере страны. По сообщениям правозащитников и оппозиционных активистов, в результате удара произошел взрыв на автозаправочной станции. Возник крупный пожар. Пока нет точных сведений о числе погибших и раненых. По разным данным, погибли от 30 до 110 человек. На севере Сирии, недалеко от границы с Турцией, продолжаются бои правительственных сил с повстанцами. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая в Нью-Йорке в преддверии открытия сессии Генеральной Ассамблеи этой организации, вновь призвал стороны конфликта в Сирии отказаться от насилия и начать политический диалог.
Обе стороны, правительственные войска и оппозиционные силы, очевидно, полны решимости завершить конфликт в свою пользу военным путем. Я считаю, что военным путем этот конфликт разрешить невозможно. Необходим политический диалог.
Сказал Пан Ги Мун. В столице Пакистана Исламабаде полиция открыла огонь и применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции протеста против снятого в США фильма «Невинность мусульман». Около 1000 студентов, многие из которых были вооружены дубинками, пытались прорваться к усиленно охраняемому району города, где находятся дипмиссии иностранных государств, в том числе США, Великобритании и Франции. В тот же день в Кабуле несколько сот человек провели акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале «Шарли Эбдо» и ленты «Невинность мусульман». Протестующие скандировали «Смерть Франции, смерть Америки». Подобные акции прошли и в Тегеране. Около 100 человек собрались перед французским посольством. Полицейские не дали им возможность ворваться на территорию представительства. В Нижнем Новгороде госпитализирована активистка незарегистрированной партии «Другая Россия», получившая от сотрудника ОМОН удар дубинкой по голове при разгоне митинга 15 сентября. Екатерина Зайцева накануне прошла обследование у невролога, который обнаружил у нее черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Митинг оппозиции в Нижнем Новгороде 15 сентября не был согласован. Факт удара дубинкой по голове активистки при его разгоне зафиксирован на видео, которое было опубликовано в интернете. Между тем, сотрудник ОМОН подал заявление в Следственный комитет, в котором заявляет, что Зайцева и другие лица пытались воспрепятствовать его законной деятельности и просит привлечь их к ответственности. Госдума может принять законопроект о переходе на зимнее время на территории России уже этой осенью. Об этом заявил глава Комитета Думы по экономической политике Игорь Руденский. Сразу два законопроекта, предусматривающие переход на зимнее время и отказ от перехода весной на летнее время, внесли в Госдуму в четверг представители фракции ЛДПР. В других фракциях заявляют, что эта идея, скорее всего, будет поддержана. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости всегда можно найти в интернете свободанews.ру.
Эта программа Радио Свобода предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «История русского рока» и «Петр Железный». Во второй части передачи «Четыре века русской поэзии детям» и «Фестиваль соло не для детей». В этом выпуске мы начинаем разговор об истории русского рока и надеемся, что эта история станет постоянной рубрикой, своего рода аудиосериалом. С Ильей Смирновым, чьи исторические рецензии стали характерной приметой нашей программы, как и музыкальная заставка Александра Пантыкина, мы познакомились благодаря его книжке «Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока», когда мне случайно попала в руки самая первая ее самиздатовская версия. Еще был жив Александр Башлачев, подаривший этой истории название – и, наверное, не только название.
Долго шли, зноем и морозами все снесли, и остались вольные, жрали снег. Скажи, из березовой росли, вровень с колокольнями, если плач. Не жалели соли мы, если пир, сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв. Нервного динамика, но с каждым днем времена меняются, купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчика. Зазвенит сердце под рубашкой в торопях, рассыплю вороны, эй, выводи! Коренных с присяжкою и рванем на четыре стороны, на сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой и быть в беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все. Заряжай, поехали, загремим со свистким защелкаем проверят до костей, до кончиков. Эй, братва, свети печенками грозный смех русских колокольчиков. Век живем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим, так днем, сутками и литрами не поем. Ведь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие под дождем. Оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с черными гитарами, леди бит. Блюз рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами, и в груди искра электричества, шапки в снег, и рванье звончик рок-н-ролл, словно язычество. Я люблю время колокольчиков.
Башлачев сформулировал то главное, ради чего мы вообще тратили на это свое время, и ради чего сейчас люди продолжают слушать песни, тогда написанные совсем молодые люди, которые не застали ни Башлачева, ни Майка, ни Цоя. Сейчас я бы, конечно, целый ряд сюжетов из той старой книжки изложил по-другому. Там было слишком много эмоциональной вовлеченности, но окончательный вариант 91-го года – это уже, слава богу, взгляд со стороны. Я уже года три как непосредственно рок-музыкой не занимался, поэтому сумел с грехом пополам определить некоторые базовые позиции, от которых и сейчас не отрекаюсь. А граждане, освещающие ту же тему изнутри современного шоу-бизнеса, стараются их просто игнорировать, ну, как будто и не было книжки такой. Я их понимаю, потому что возразить нечего, а признавать некомфортно.
И к самому раннему периоду тоже относится это состояние дискомфорта. То есть, я имею в виду, откуда пошла рок-музыка в неритмичной стране.
Если мы внятно произнесем, что изначально русский рок не столько искусство, сколько сфера обслуживания, ритмичный фон для молодежного досуга, такой живой проигрыватель, воспроизводивший на танцах в отдаленном совхозе «Победа» последние достижения баров Ливерпуля. Тогда возникает вопрос, а сейчас что это такое? В чем разница и в чем прогресс? В том, что тогда называлась танцплощадка, а теперь называется клуб? И вот ради одного этого, как в анекдоте, и герб, и армия, и Министерство иностранных дел, и чувство собственного превосходства над тоталитарным обществом. Вот я беру из свежих известий заметку под пафосным названием «В поисках нового рока» про какой-то фестиваль, на котором нашли группы «Jet Kids», «Skill Toys», «Cardio Beat», еще «Jack Wood», которые, цитирую, «были запрограммированы на победу, потому что вызвали в памяти навязчивые ассоциации с легендами британского альтернативного рока». Ну, танцплощадка 60-х годов. Это, конечно, более поздняя запись, 80-х. Но группа «Веселые картинки» пародировала то, что хорошо знала, поскольку базировалась в совхозном клубе. Ну и я лично помню танцы в училище под бессмертную композицию «Come Together».
То есть «Come Together», «Beatles». Ну, вот вам, кстати, клуб, в смысле клуб или дом культуры какого-нибудь предприятия.
Да, на заплеванной сцене рай-клуба он стоит, как стоял до сих пор, и над ним скалит желтые зубы выдающийся гипнотизер. То есть и этого отличия между днем нынешним и днем минувшим нет.
Илья, но качество инструментов, которые тогда были вообще самодельные, мастерство исполнения, опять же.
Ремесло-средство. Говорят, ты с той поры весьма повысил качество игры, а только что не говори, мастерством не скроешь пустоты внутри. То есть выбрались как-то из сферы обслуживания. Прошли в 70-е и 80-е годы бережком вдоль синей речки. И возвратились, сделав круг, к тому же самому разбитому корыту с этикеткой не по-нашему, но только не деревянному, а пластиковому.
Значит, романтические образы первых рок-музыкантов и хиппи, допустим, из фильма Гарика Сукачева «Дом солнца», действительности не соответствуют?
Я уже говорил, что фильм исторически очень уязвим, там перемешаны эпохи, но, с другой стороны, по Александру Невскому тоже не стоило бы изучать историю. «Дом солнца» именно что романтическая легенда. К хиппи мы еще вернемся. А что касается ранних, как их тогда называли, бит-групп, то их, конечно, не признавали официально, но никак особенно и не преследовали. Ну, пусть молодежь, если хочет, танцует под эту свою так называемую музыку, говорил директор. Записей того времени практически не сохранилось.
Но это само собой, потому что не было соответствующего оборудования. На тогдашний бытовой магнитофон можно было с грехом пополам записывать бардов в сопровождении гитары, но не целый состав группы.
И то верно, но ведь официальные коллективы как-то записывались, да, на радио, на киностудиях. Важно то, что не было стимула фиксировать для вечности то, что воспринималось как необязательное приложение к настоящему западному року. Но мы же не ходим с аппаратурой к друзьям, чтобы запечатлеть, какая музыка звучит у них по телевизору. Зачем тиражировать копии, если намного проще скопировать с импортной пластинки оригинал? Но с самых ранних времен, конечно, прослеживается естественное человеческое стремление спеть что-нибудь на родном языке. Принято считать, что первую песню на русском языке написала группа «Сокол» Юрий Ермаков, Игорь Гончарук «Где тут край».
Что значит «принято считать»?
Ну, для того, чтобы с точностью провозглашать нечто подобное, нужно отделить рок-группы от прочих музыкальных коллективов, эстрадных, там, филармонических, которые использовали электрические инструменты, что, в принципе, невозможно для раннего периода. При возможности рок-музыканты вполне органично устраивались эстрадными музыкантами в филармонии, тексты тогдашних рок-композиций, ну, раз у нас зашла речь о «Доме солнца», тоже «Сокол», «Солнце над нами», нечто вроде гимна московских хиппи.
Чаще лесной в кустах между качек жил в одиночестве белый цветочек. Увы, он был непорочен, жил он без радости, бедный цветочек. Красные цвета на поляне расцвел, а рядом был улей полон злых пчел. Вот пчелы напали, и бедный цветочек весь обобрали. А ведь там можно легко попасть зверю под ноги. Увы, наш цветик пропал, грубый медведь его в землю топтал. We'll be right back.
Продолжение следует. К сюжетам, связанным с рок-музыкой, мы будем возвращаться из программы в программу, а теперь из субкультуры досуга мы переедем в культуру тяжелого труда. С тем же Ильей Смирновым будем переезжать. Исследование Игоря Юркина опубликовано в Петербурге, называется книга «Петр Железный» и, как всегда, внимательно нашим рецензентам прочитано.
Игорь Николаевич Юркин – признанный специалист по истории техники, и книгу свою посвятил тем, благодаря кому молодежь 20-го столетия имела возможность выбирать, становиться ли ей стилягами, хиппи, панками, какую слушать музыку, на что ее записывать, то есть тем, кто закладывал основы индустриального производства в России. Так уж получилось, что возглавил их человек, который по рождению не должен был пачкать руки никаким трудом. Углубляясь в биографию и личность Петра, снова и снова сталкиваешься со свидетельствами того, с какой доходящей подчас до одержимости страстью отдавался он увлекавшему его делу, особенно делу созидательному, основанию, учреждению, созданию, строительству. На что бы оно ни было направлено – корабль, фабрика, город, государство. И ко всему он стремился прикоснуться не только взглядом, руками и тем инструментом, который их, усиливая и совершенствуя, продолжал пером, топором, молотом. Приехать на основанный его велением завод, пополнить копилку накопленного опыта знаниями и смекалкой, заключенными в инструментах, механизмах, навыках. Конец цитаты. И в новой книге издательства «Европейский дом» воссоздается след великого реформатора на Тульской земле. Здесь такие сюжеты. Развитие металлургии, строительство каналов, Ивановская водная система, крупный гидротехнический проект, который был задуман и начал осуществляться в царствовании Петра Великого. Так назывался пролегавший по рекам Дону, Шату, частично естественный, частично искусственный водный путь, связывавший великие реки русской равнины Волгу и Дон. Но трагедия на Пруте, поражение в войне с Турцией, нанесла по проекту удар поистине сокрушительный, так что воплощение было отложено до 20 века. Далее. Дорожное строительство. Опять же цитирую. Таких, как это, на европейский манер оформленных дорог в России, похоже, не существовало. И царь не без гордости демонстрировал ее иностранцам. Зерна, посеянные вдоль царской дороги на Воронеж, дали всходы по всей стране. Добыча и использование торфа. Лесное хозяйство. Вот те самые указы о сохранении дубовых лесов и о жестоком наказании тех, которые станут рубить, а также и тех, которые рубить прикажут. Нисколько не потеряло актуальности не только для Тулы, но и для Подмосковья, например. Самый объемный и принципиально важный раздел, конечно, оружейное производство. Тут отдельный эпизод «Вместо казни к присмотру заводов». В скобочках еще об отношении Петра к специалистам. Это история мастеров-братьев Шелашниковых, попавшихся, извините, на фальшивом монетничестве. Это тягчайшее преступление по тем временам. Но Петр отменяет им смертный приговор и отправляет работать по специальности. Причем относительно одного из братьев Сергея сказано: для его работы и присмотру заводов, то есть еще и начальником. В буднях великих строек находилось время и для такой, вроде бы не имеющей утилитарного предназначения науки, как палеонтология. Для обыску больших костей был отправлен солдат Преображенского полка Филимон Катасонов. Как мы с вами знаем, солдат Преображенского полка – это не просто солдат, а царский сослуживец, доверенное лицо с особыми полномочиями.
За что в современной жизни не возьмись, ко всему приложил руку царь Петр, и список пополняется с каждой новой монографией.
В книгу Юркина включены также весьма любопытные документы и вот отдельным приложением из области искусства история памятника Петру Кузнецу, основателю завода в Туле. Работа Роберта Романовича Баха была установлена незадолго до революции. Соответственно, потом возник конфликт интересов. Царь-работник при диктатуре пролетариата. То, что царь с классовой точки зрения, нехорошо. Но с другой стороны, не в фигуре Петра, он изображен в костюме рабочего, в фартуке, в руках молоток, голова непокрытая, не в надписях «Потом и кровью создал я вас». О Петре ведайте, лишь жива бы была Россия. Нет ничего, притящего пролетарскому чувству рабочих завода. Да и сам памятник создан на средства рабочих. Конец цитаты. В общем, стараниями археолога и историка Петра Вениаминовича Нарцисова, чье обращение в губполитпросвет мы цитировали, и председателя губкома Григория Наумовича Каминского, замечательный памятник уберегли от вульгарной социологии.
Надо ли, Илья, это понимать так, что книга апологетическая?
Ни в коем случае. Оборотные стороны петровских медалей показаны очень рельефно. Сколько людей и напрасного труда закопали, даже не заметив этого. Пожалуй, в заключительной главе автор даже перегибает палку по части критики. Бездушная переориентация производства на умножение и усложнение прежде всего вещей. Ну, простите, а что еще может производство производить? И много ли души заключала в себе самодовольная отсталость до петровской эпохи? В графу замечания добавлю еще два пункта. Теоретическое отступление про некую новую версию теории модернизации, я там вообще ничего не понял. Ну и благостный образ одного из поздних Демидовых, он же князь Сан-Доната, который, пребывая вдали от России, хранил память о родине, едва ли не лучшим доказательством этого служит благотворительная деятельность, на которую только до августа 1841 года он пожертвовал 2 миллиона 155 тысяч рублей. Можно подумать, он эти деньги в Сан-Доната заработал. Но эти фрагменты составляют всего несколько страниц из большой книги. Основное содержание как раз располагает к восприятию истории как живописи, а не простой схемы. А опыт и сама личность главного героя необычайно важны и актуальны. Пережив петровские преобразования наоборот и все глубже утопая в культуре досуга под вывесками несуществующего постиндустриального общества, Россия как никогда ранее нуждается в восстановлении нормальных ценностей труда и прогресса. Естественно, никто не обязан повторять петровский опыт вместе с его ошибками. И эпоха на дворе другая. Например, автор книги справедливо ставит вопрос, являлось ли петровское лесное законодательство природоохранным. Нет, не природоохранные проблемы заботили царя. Лес для него был прежде всего источником ресурсов для промышленности. Но современная наука, которой не было в петровские времена, дает нам дополнительные знания о том, ради чего следует сохранять леса. Мы об этом уже говорили. Знаний у нас больше. Нет политической воли, чтобы остановить тупое и ленивое сползание под откос.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге «Петр Железный», написанной Игорем Юркиным и выпущенной в Петербурге. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Новым министром внутренних дел Грузии назначена Экос Гуладзе, ранее занимавшая пост заместителя министра. Ее предшественник Бачо Ахалая подал в четверг в отставку. Причина – разразившийся скандал вокруг видеозаписей, обнародованных оппозиционными телеканалами. На них сотрудники голданской тюрьмы в Тбилиси пытают и унижают заключенных. Прокуратура будет просить Мосгорсуд оставить без изменения приговор участницам панк-группы Pussy Riot. Об этом Интерфаксу сообщил прокурор Андрей Никифоров. 1 октября Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу осужденных девушек и их адвокатов на решение хамовнического суда, который приговорил всех троих к 2 годам лишения свободы. В горах на юге Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика, погибли и 2 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Десятки людей погибли, многие ранены в четверг в Сирии в результате авиаудара правительственных ВВС на севере страны. В столице Пакистана Исламабаде полиция открыла огонь и применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции протеста против снятого в США фильма «Невинность мусульман». В Нижнем Новгороде госпитализирована активистка незарегистрированной партии «Другая Россия», получившая от сотрудника ОМОН удар дубинкой по голове при разгоне митинга 15 сентября. Минюст России зарегистрировал политическую партию «Демократический выбор». Ее лидером является Владимир Милов, бывший сопредседатель партии «Народной свободы». Госдума может принять законопроект о переходе на зимнее время на территории России уже этой осенью. Это были краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «4 века русской поэзии детям» и фестиваль «Соло не для детей». В Петербурге готовится к изданию трехтомник «4 века русской поэзии детям». Вступительная статья о составлении примечаний Евгении Путиловой. Составителем трехтомника беседует Татьяна Вольцкая.
То, что в России существует замечательная детская литература, детская поэзия, наверное, знают все. А как давно она существует и хорошо ли мы с ней знакомы, здесь ответы уже не так очевидны. Трехтомник «4 века русской поэзии детям» может стать путеводителем в малознакомую страну, даже для специалистов-филологов. Эту грандиозную антологию русских детских стихов готовит доктор филологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Евгения Путилова. Работа идет трудно, нелегко договориться с родственниками авторов, обладающими авторскими правами, но эти трудности не единственные.
В 1989 году вышел мой однотомник в большой серии библиотеки поэта. Он охватывал время с 1634 года, с первого поэтического букваря, до 1917 года. В 1997 году вышел уже двухтомник. Первый том кончался 1917 годом, второй – 17 по 1941. Чуковский, Маршак и Абериуты. Но главная цель у меня была вернуть к жизни ушедших, погибших, канувших в неизвестность. И я по одному, по 2 стихотворения добывала, а биографии их иногда вообще невозможно было добыть. И мне помогали. И работники архива публичной библиотеки. Роман Тименчик, Андрей Устинов из-за границы. И не случайно по поводу этого двухтомника Дмитрий Сергеевич Лихачев при мне сказал: «Путилова вернула русской поэзии сотни забытых строк и десятки потерянных биографий». Это было моей высшей наградой. Маршак, Чуковский, Николай Асеев, другие поэты, Барто, десятки раз потом переделывали свои стихи. Скажем, Маршак десятки раз переделывал «Пожар». Начинались усовершенствования в пожарном деле, его стукали хорошо по голове и приказывали внести изменения в свое стихотворение «Пожар». Летят из окна перины, граммофоны, подушки, приметы быта 20-х годов. А в последнем варианте никаких подушек, а уже едут в касках лучезарных, пожарные. Это уже не тот пожар. Значит, я понимала, что из этой каши я могу выбраться только одним способом. Всюду брать первый вариант. Прошло время, и я подумала, а как же давно живет совершенно другая литература. И я поняла, что вот есть том с 1941 по 2000. Получается 4 века русской поэзии детям.
Какая огромная работа! Но, Евгения Оскаровна, без чего-то она началась. Как вы вообще на нее решились?
Когда моя старшая дочь Полина своим мужем и с крошечными двумя детьми эмигрировала в Америку, меня уволили с работы, объяснив мне, что если я не сумела патриотически воспитать свою дочь, то как же мне можно доверить воспитание студентам? Я стала совершенно свободным человеком. Это первое. А второе. Существовала статья Маршака о наследстве и наследственности в детской литературе. Маршак предлагал вымести большой метлой всю дореволюционную детскую литературу. Потому что, он говорил, не задушевное слово нам нужно, шепотком сказанное, а слово, которое слышно на сотни километров. Я была преподавателем детской литературы, доцентом. Я понятия не имела, что существовали такие журналы, как «Задушевное слово», «Тропинка», «Солнышко». Я вдруг вспомнила об этой статье и решила, а не посмотреть ли мне, что это за такие компрометирующие нас журналы. И я окунулась в этот мир. Но гораздо больше я работала, когда я попадала на имена, совершенно мне незнакомые уже в 19 веке. Были десятки стихов, которые считались народными, безымянными, ходили по всей России. Необычайно популярным было в стихотворениях «Ах, попалась птичка, стой, не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой, не должно на свете». Автор Августа Андреевна Пчельникова. Игра переосмысленная стала познавательной игрой. Чем отличается птичка от них? Они любят конфетки, чай, а птичка совсем другое ест. Они боятся мороза, а птичка просто улетает. Их идеал – это вот птичку посадить в клетку, а идеал птички – это свобода. И Пчельникова этим стихотворением давала представление и, что самое дорогое для человека – свобода. И дети радостно кричали: «Ну, летишь на волю!»
Теперь уже можно сравнить то, что было, и то, что стало. Чем отличается детская поэзия до Большого взрыва, до революции и после революции?
Литература XIX века впервые поняла, как надо разговаривать с ребенком. Она открыла впервые мир ребенка. И вместе с тем она очень приблизила ребенка к семье. Открылись понятия не отрока и отроковицы, а дочери, мамы, папы. И особенно пленительные образы бабушек и дедушек – это достижение русской поэзии XIX века, начиная с Некрасова, Сурикова, Плещеева. Даже Корнею Ивановичу Жуковскому казалось, что действительно детская литература прежняя не давала простора, была слишком камерной, и он создал вот такой огромный мир, безграничный мир игры в Африку, где все возможно, где тысячи эмоций, страха, ужаса, радости. Ребенок переживает так много, насыщается таким запасом чувств, что он за эту сказку вырастает. И Тынянов не случайно сказал, что вместе с Чуковским вошел в детскую поэзию эпос. Маршак был прагматик. Конечно, он был волшебником, и поэтому свою прагматическую идею ему удалось выразить в очень и занятной, увлекательной поэтической форме. Маршак считал, что надо говорить о современности.
Объяснять мир.
Отсюда его стихотворение «Вчера и сегодня». Да, старая лампа жалуется. Много лет я давала людям свет. Почему, я не пойму, не нужна я никому. На смену ей пришла лампа электрическая, и уже происходит кухонная свара. Одна говорит: «Глупая вы баба, фитилек у вас горит чрезвычайно слабо». Маршак умел показать суть, реальность литературы 20 века и 20-х годов. Она сумела сказать то, чего не сказала проза. Эта литература открыла мир деревни и города. Все атрибуты, которые появились в 20-е годы – примус, трамвай, шары, базары, кухня, карусели – это было так здорово, в это включились все, начиная с Пастернака, который написал и «Карусель», и «Зверинец». В этот мир суматошный, незнаемый литературой взрослой вошла и открыла этот мир детская литература. Ни одна книга взрослая 20-х годов не дает такого представления о жизни, как дает детская поэзия. Третий том гораздо больше сказал, с одной стороны, о современности, о школе, о Великой Отечественной войне, о быте. У меня больше 40 поэтов в третьем томе.
Вошел и Бродский, да, с детскими стихами?
Баллада о маленьком буксире, вышедшая в 1991 году. Он открыл слово, его самоценность. Благодаря этой игре слова играют вещи, играют буквы. Ну, скажем, Сабгир пишет стихотворение «Футбол». Сказала тетя «Фу, футбол». Сказала мама «Фи, футбол». Сестра сказала «Ну, футбол». А я ответила «Фу, футбол». Сабгир играет междометиями, а между тем мы видим все четыре характера. Скажем, Захадер играет буквой, звуком. Он пишет в стихотворении «Бяка», говорит о встрече двух персонажей – «Бяка» и «Бука». Ведь это уже само по себе открытие. Одним из самых интересных авторов для меня является Михаил Веснов. Он назвал свою последнюю книгу «Чудесство». Это и есть открытие 70-х, 80-х, 90-х годов.
О подготовке трехтомника «Четыре века русской поэзии детям» с Татьяной Вольской разговаривала филолог Евгения Путилова. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. С 1 по 14 октября в театральном центре на Страстном состоится 5-й международный театральный фестиваль моноспектаклей «Соло». В его программе спектакли из России, Киргизии, Франции, Италии, Испании, Германии, Польши и Австралии. Фестиваль откроется премьерой Евгения Гришковца «Прощание с бумагой». А последние несколько дней зрители ждет встреча с европейскими знаменитостями, которые прежде в России не показывались. В первую очередь это француз Дени Лаван, напомню, звезда «Священных моторов» Лео Каракса. Он представит спектакль под завлекательным названием «Заставить аллигатора танцевать под флейту пана», основанный на письмах писателя и реформатора французского языка Луи Фердинанда Селина. Если кто любит театральный мазохизм, милости просим на выступление в этом жанре испанки Анхелики Лидл. Сообщают, что в спектакле «Мое поражение сделает тебя непобедимым» она не только говорит, но еще режет саму себя бритвенными лезвиями, вонзает в грудь булавки и обнажается. Поскольку Ник Рок-н-ролл и другие герои контркультуры давно перестали баловать публику такими представлениями, зрительской молодежи впервые предстоит пройти через подобные испытания. Как говорил о некоторых моноспектаклях мой покойный коллега Виктор Кай, лишь «Моно, но не Нуно». Знаменитый итальянец Данио Манфредини представит спектакль «В настоящем». Тут больно будут делать не телу, а душе. Завершится 5-й фестиваль спектаклем «Июньские рассказы» итальянского актера и режиссера Пипа Дель Бона, разрушителя и нарушителя всех мыслимых табу и границ. Если кто не сильно жалует подобные перформансы, не бойтесь, приходите на моноспектакль Алексея Девотченко «Вальс на прощание» или посмотрите «Бабилей» по рассказам Федора Абрамова, актрисы труппы Льва Додина Вера Быковой. Тут ваших тел и душ никто истязать не собирается. А теперь представлю слово директору Центра на Страстном, режиссеру и организатору фестиваля «Соло» Михаилу Пушкину.
Сам жанр моноспектакля, он стар, ну, почти как мир. Но в самом театре что-то меняется. Это совершенно очевидно. В театр входят новые технологии, театр все время комбинирует различные жанры, он вплетает в себя кино, телевидение. Моноспектакль, кажется, достаточно в этом смысле консервативным, вот по идее.
Иногда за этими технологиями артиста не видно, и он становится функцией этих технологий. Тем не менее, мы пытаемся представить, ну, всю палитру жанра моноспектакля, где все-таки во главе артисты. Артисты, они вспомогательные функции к свету, звуку, видеоряду, к музыкальному или оперному исполнению. Вот такие спектакли для меня не моно. Для меня это, ну, некая такая, такие художественно-визуальные обои, где артист один из этих элементов. Тут можно говорить о нормальном таком здоровом консерватизме, где артист на сцене – это артист, а все остальное, что происходит на сцене, только помогает ему донести ту мысль, которая существует изначально в этом спектакле. Любимая пьеса, которую берут все артисты, «Записка сумасшедшего». Любой артист, который дома репетирует на кухне у себя, это «Записки сумасшедшего». Западные артисты – «Записки сумасшедшего». Ну, немножко с иронией отнеслись
к этим проектам и придумали «День сумасшедших», когда 2 числа у нас будет 3 спектакля по запискам сумасшедших.
Вы видите действительно ужасное какое-то количество спектаклей, моноспектаклей. И мне кажется, что иногда об актерской технике, о той или иной школе как раз может быть и проще судить по моноспектаклям, потому что тут меньше видно влияние и давление режиссера, там, интерпретатора и так далее, и так далее. Вот у вас есть ощущение, что по-настоящему отличаются актерские школы, допустим, немецкая, итальянская, польская, российская, или это на самом деле куда ближе друг к другу, чем представляют театральные критики?
Редкий случай, когда театральные критики правы. Ну, словно, американские спектакли. Это, как правило, в ходе человека долго, нудно рассказывает о чем-то. Некую историю называют моноспектаклем. Итальянская школа – это чаще некий перформанс, где утюг и артист равнозначны. Польская школа – очень сильная форма, очень точная, иногда до гротеска проживания. Французская школа – это чаще говорение, декламация, это внимание к слову. Поэтому все школы очень разные, и спектакли очень разные. Немецкие спектакли. Фантастический визуальный ряд, огромные затраты на моноспектакли. Действительно, один человек играет, 30 человек с ним ездит. И техники, и всего. Удивительная сценография, удивительный на грани фола спектакль, откровенный, без табуированных зон, в плотном контакте со зрителем, где идет обратная связь. Что, кстати, тяжело делать с этими спектаклями, вывозя их в Россию, потому что все равно сиюминутность диалога зрителей и актера теряется в переводе, поэтому хотелось бы некого отстранения. Разное толкование и понимание каждым артистом разной страны, что такое моноспектакль. Есть те, которые я не принимаю за моноспектакль. Человек вышел, сел, читает газету. Он долго ее читает, с ним ничего не происходит. Он рассчитывает на некий вербальный ряд, который объединит его и зрителя. История местечковая для себя, для своих, называется для диспетчеров, которые бастуют где-нибудь на юге Италии, или для домохозяек, которые возросли цены, не обсуждают это, для них это близко. Это такой вот 7-минутный социальный театр, не политический даже, социальный театр, который интересен только узкому кругу людей в определенное время или в определенной географической точке. Но это не является произведением, боюсь слова искусства сказать, но каким-то художественным произведением, которое интересно смотреть всем.
Фестиваль открывается ударно. Премьера спектакля Евгения Гришковца. Спектакль называется «Прощание с бумагой». Вообще, когда Евгений Гришковец появился уже отдельно от театра ложи Кемеровского, он много раз говорил, что он не фиксирует тексты на бумаге, что он их импровизирует всякий раз. Потом он начал их, надо сказать, фиксировать. Потом он вошел уже в мир большой литературы. И почему он снова прощается с бумагой? И правда ли он с ней прощается?
Простится Гришковец с бумагой? Или он с ней останется навсегда? Я и сам это узнаю только на спектакле. Будем считать, что это вот такая темная лошадка. Это смешно, да, Гришковец – темная лошадка. Но тем не менее, то, что он покажет, это никто не знает. Это держится и охраняется в тайне, это вот закрытая информация.
Мы говорили о том, что один день у нас ушел фактически под сумасшедших. И здесь 3 спектакля. Это Московский драматический театр «Сферы», играет Сергей Рудзевич. Есть Петербургский Николаевский драматический театр Александр Худяков и еще Баденский театр, значит, Германия, и играет Тиль Флориан Бауэрбах. Но еще есть один день, в котором у нас значится 2 спектакля примерно с одинаковым названием. Один этюд театра – это мастерская Вельштинского Петербурга «Медея», а второй – Театр школы драматического искусства лаборатории Владимира Берзина – это театр «Медеи». То есть вы дважды, насколько я понимаю, в программе этого года…
Я сталкиваюсь скорее не пьесы и текст, а скорее смыслы, поскольку «Медея» Оксаны Мысиной – это пьеса Клима. И надо понимать, что это свое отношение к мифу и к судьбе актрисы, которая очень хочет сыграть эту роль. И вторая девочка, которая, честное слово, мне безумно понравилась, Карина Медведева. Вот я бы хотел, чтобы популярность и известность Оксаны Мысиной столкнулась с подлинностью проживания Медеи без постмодернистских историй и отношение Клима к пьесе, к мифу, становилось вживую, впрямую, как пьеса, которая возвращает нас просто к Еврипиду. Что ближе кому, тут уж выбирать зрителю.
Расскажите все-таки, что вам кажется самым важным и самым интересным в этой программе? На чем бы вы сами фиксировали внимание?
Ну, на самом деле, спектакли такие разные, что мне кажется, что каждый может зафиксироваться на любимой теме. От киргизского спектакля по Чингизу Айтматову, который очень традиционный, до очень популярной пьесы итальянской «Все наконец» из «Нехудобедных Антемансийска». Мне кажется, что очень замечательный, интересный актер и спектакль из Нижнего Новгорода по Альберту Камю «Посторонний». Я 2 года просто ждал этого спектакля. В прошлом году артист, едущий на фестиваль, сломал себе руку. Надеюсь, что в этом году он приедет в целости и сохранности, мы покажем этот спектакль. Но самое главное, когда я показал эту программу нашим европейским партнерам и друзьям, они сказали, как вы могли это собрать под одной крышей. Вот начнем просто с совершенно убийственной истории, когда мне удалось договориться с Даниилом Аваном. Я посмотрел его спектакль, я подошел к нему после спектакля и сказал с переводчиком, а почему бы тебе не приехать в Москву на фестиваль «Соло»? Он мне отвечает на русском, а почему, собственно, нет? Он говорит на русском, помимо всего прочего. Спектакль Лавана абсолютно интеллектуальный, абсолютное проживание. И в лучшие моменты спектакля мне напоминал просто Константина Аркадьевича Райкина в, не знаю, в спектакле Фокина по Кафке «Превращение», да. Я думаю, что это спектакль гения о гении. Вот это спектакль очень умный, который дает размышлять, где очень важно слово, очень важен перевод. Анхелика Лидл, ее спектакль, история, связанная только с преданностью профессии и с тем, что она уходит из жизни 10:01. Там нет никаких табу. Она обнажена, она раздета. Это похоже на знаменитые спектакли Медея Анатолия Александровича Васильева. И, конечно, это Данио Манфредини. Это очень странный человек. Но это Дон Кихот театра. Он отказался от всех коммерческих проектов. Он заперся на несколько лет, репетируя. Он продал дом отца, чтобы довести работу до конца. Я видел его последнюю работу «Гамлет». Такого «Гамлета» я не видел. Сделаю все, чтобы привести его просто. Мы видели этот спектакль в Модене во время землетрясения «Гамлета», когда в зале было 20 человек. Больше было нельзя. Он прошел подпольно.
Запретили почему?
Землетрясение опасно. Потому что мы сидели в 2 центральных проходах, чтобы в случае возникновения вибрации, а это было, вот, мы могли быстро выйти в боковые проходы, потому что больше нельзя было просто находиться в зале никакому количеству людей. Чуть больше это была бы угроза паники. Это мы привезем. Но сейчас его спектакль настоящим, это спектакль «Он и двойник». Творческое и нетворческое рассуждение, взаимосвязь и конфликт между ними. Ну а закрываем фестиваль. Мы специально сдвинули фестиваль до 14 октября, хотя он и ровно 10 дней. Для моего любимого, просто не скрывая, самого хулиганского, воинствующего инфантерибли по всей Европе, Пипа Дельбона. Этот человек, он театр. Все, что бы он ни делал на сцене, будь это спектакль, разговор, интервью, это превращается в некий вот такой брызги шампанского, когда он зло, немотивированно обвиняет кого угодно, ну, кого угодно, ругается со всем миром и в то же время нежно любит театр. Я видел Пепа Дельбона в Авиньоне несколько лет назад, когда не пошел синхронный перевод. Он вышел один перед огромной толпой и 40 минут вел диалог. Если мы начинаем с неизвестной истории, какой будет спектакль у Жени Гришковца, мы заканчиваем совершенно непредсказуемым Пипа Дельбона. Обидно одно, что этих великих артистов, на самом деле, ну, правда, великих, Анхелика Лидл, Манфредини, Пипа Дельбона, Даниил Аван, их не знают в России. Замечательные, конечно, наши российские артисты, но мы их знаем, мы их можем увидеть. Мы можем увидеть новые работы Девоченко здесь, хотя он тоже будет на фестивале, Константина Аркадьевича можем увидеть, Жени Гришковца. Но вот этих вы больше никогда не увидите вместе.
Михаил Васильевич, ну вот вы говорите, я подхожу к Даниилу Авану, говорю ему с переводчиком, что-то он отвечает по-русски, а почему бы и нет. И все-таки иностранные актеры работают, я думаю, все через агентов. Соответственно, следующим шагом, чтобы он вам не сказал, вы должны связываться с их агентами.
Агенты очень жестко отстаивают свои технические райдеры, возможность проведения спектакля, но не от того, что они бесчувственные люди, хотят только денег, а от того, чтобы артисту было комфортно. С Даниилом Аваном все было гораздо проще. и агент вошел после в наши взаимоотношения. И, конечно, самое страшное у нас, скажет любой руководитель любого фестиваля, самое страшное не агент, не артист, самое страшное – это русская таможня. За перевозку трех стульев или двух сундуков для спектакля надо платить как за новую элитную мебель. Вот если бы эта история исчезла, наконец, из пространства экономических, театральных взаимоотношений с Западом, это было бы счастье для всех. Я безумно завидую людям, которые, я вижу, сегодня играют в Италии, завтра играют в Германии. В одном грузовике перевозят без всякой таможни. Им не надо декларировать, условно, вулканический пепел, на которого нет сертификата, который невозможно везти в Россию, это будет криминал. Дурацкие отношения с таможней портят все. А артисты, слухи о их заоблачных гонорарах, они очень преувеличены. Гонорары этих артистов в разы меньше, чем если бы они были в Европе, играли. Потому что и наши отношения, и личные беседы с каждым артистом влияют гораздо больше, чем присланный финансовый или технический рейдер. Артисты во многом ругаются со своим агентом, заставляя снижать цифры собственных гонораров. Вот это для меня, конечно, уникальная вещь. Я понимаю, что альтруизм возможен не только как умозрительное понятие, он возможен в жизни. Вот эти люди, которые заработают гораздо больше денег, не знаю, если Пипа Дель Бона играет по 40 спектаклей в Европе, я знаю сумму его сборов и гонораров, не от того, что он очень богатый и может сыграть бесплатно. Нет, он дорого стоит, он себя ценит. Но для истории, связанной с фестивалем, он готов на это. Дани Лаван останавливает свои съемки, прилетает утром, играет спектакль, на следующее утро улетает. Единственный свободный день в жестком графике съемок. И так практически со всеми. Эти актеры оказались здесь, потому что они очень трепетно относятся к России театральной.
Обыкновенно после спектакля вы устраиваете и обсуждение со зрителями. Эти люди с этими именами, они тоже сами лично выйдут на обсуждение?
Все согласились. Пока все готовы к этой встрече просто со зрителями.
О том, как вы рассказываете о моноспектаклях, как будто бы прослушивается, что человек, выходящий на сцену в моноспектакле, в гораздо большей степени склонен разговаривать о самом себе, о своей жизни, о своих переживаниях.
Артист больше открывается, больше приоткрывает свое тайное, сокровенное, что ему достаточно сложно проявить в работе в большой форме с другими партнерами. А здесь он сам оркестр. Играет на себе, на собственных нервах, струнах, или как Анхелика Ридл, на собственном теле.
О фестивале «Соло» мы разговаривали с директором центра на Страстном Михаилом Пушкиным. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».